А прямо сейчас приветствуем нашего гостя Сергея Миронова, председателя партии «Справедливая Россия». Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Михайлович.
Доброе.
Накануне были сообщения о том, что вы запросили спикера Нижней Палаты Вячеслава Володина посодействовать организации видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным и сказать, что у всех фракций есть что сказать главе государства. Хотим поговорить как раз об итогах единого дня голосования. Голосование. Что-то вас не устраивает?
Нет, ну давайте уточним. Такую инициативу высказал Геннадий Андреевич Зюганов. Это он на встрече традиционной с председателем Госдумы. В начале каждой сессии мы так встречаемся. Он предложил и попросил Володина посодействовать в организации. Насколько я знаю, такая видеоконференция произойдет где-то в первой декаде октября. Но дело в том, что есть традиция. Мы всегда после единого дня голосования в ближайший там месяц, где-то несколько недель, встречаемся с президентом. Ну, в прошлые годы это было в режиме офлайн, сейчас, вероятно, будет в режиме онлайн. У меня вопросов, я публично сказал, мы признали результаты, у нас нет оснований где-либо их не признавать, хотя нарушения были, и, конечно, мы видим плачевные результаты, прежде всего, для нашей партии, так называемого трехдневного голосования. Вот эти два дня досрочки, конечно, мы не можем проконтролировать, и мы видим, что там результаты разнятся. Вот классический пример – это Ярославская область, одномандатный, вернее, город даже Ярославль, одномандатный округ, где были до выбора в Госдуму. Анатолий Иванович Лисицын от нашей партии там шел. И если в 13 сентября он опережал Коваленко, своего оппонента из «Единой России», на 2500, то за день, за два дня, за пятницу, субботу за Коваленко пришло больше на 3500. Вот и результат.
А нарушения вы какие бы отметили?
Нарушения, ну, прежде всего, вот как раз в эти два дня, ну, были зафиксированы подвозы людей, бюджетников. В Оренбурге мы даже засняли, как за некий продовольственный паёк люди голосовали. Причем, обратите внимание, какой ноу-хау замечательный, в кавычках. А раньше всегда, когда привозили, говорили, ты проголосуй вот за такого-то. А привозили людей, говорили, голосуйте за кого хотите. Знаете почему? А потому что конверты потом абсолютно спокойно вынимались и туда рисовались совершенно другие фамилии и другие данные. Вот, увы, это было не проконтролировать, потому что вот такого наблюдения обеспечить мы не могли.
Я правильно понимаю, что трехдневным голосованием вы недовольны и будете предлагать его отменить?
Да, мы говорили, что с пониманием относимся к тому, что в этом году, в этом сентябре, с учетом пандемии, да, наверное, это разумно. Но делать это нормой на все оставшиеся выборы в будущем мы считаем неправильным. Мы всегда выступали против любого досрочного голосования. И вот эти, конечно, два дня, они явно неконтролируемые и, с нашей точки зрения, влияют на реальное волеизъявление граждан.
В ряд законодательных собраний на этих выборах прошли новые партии, ну, во всяком случае, те, которые там не были представлены. Я слышал такое мнение, что администрация президента их специально туда всячески проталкивает, помогает им с рекламой и так далее, чтобы вы, Справедливая Россия, ЛДПР и КПРФ, парламентская, значит, системная оппозиция, были более сговорчивыми перед следующими выборными циклами. Как вы относитесь к таким оценкам?
Но получилось по-черновыргински, хотели как лучше, получилось как всегда. Дело в том, что уже совершенно очевидно, что в немалой степени новые партии, прежде всего, например, новые люди, отнимали голоса у «Единой России». Дело в том, что если посмотреть результаты «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, то по нашей партии мы практически те же самые мандаты взяли, что 5 лет назад, 15 лет назад. А КПРФ где-то немножко улучшила, незначительно, но улучшила, ЛДПР где-то улучшила. Но, опять же, там плюс на минус, но мы видим, что кто ухудшил свои показатели, прежде всего, по спискам, там, где голосовали за партию, это «Единая Россия». Например, в Коме на 30% меньше они получили, но в целом где-то примерно процентов на 12-15 они получили меньше, чем 5 лет назад. И мы видим, как эти голоса перетекли, прежде всего, ну вот, новым людям. В Коме это «Зеленая альтернатива» и в Челябинске. Ну и в Рязани это партия Прилепина «За правду». Поэтому, если хотели, как вы говорите, чтобы мы были разговорчивыми, получилось немножко иначе. И я вижу, я видел реакцию коллег из «Единой России», коллег по Госдуме, они задумались, потому что они этого не ожидали. Это вот такая неожиданная штучка сыграла злую шутку с ними же самими.
Скажите, пожалуйста, а чем, вернее так, чьи оценки выборов, ну, кроме Центра избиркома и ваших наблюдателей, еще заслуживают внимания? Я это, знаете, к чему? К заявлениям Центра избиркома о том, что, например, жалобы от собираемой ассоциации «Голос», они недостойны внимания, как сказали в Центре избиркома, потому что это зачастую, как считают в ЦИК, непроверенная информация. Вы тоже так думаете?
Но самое главное мнение, кроме Центральной избирательной комиссии, это мнение избирателей. Здесь есть одна штука, и вот она какая. Действительно, людям удобно голосовать 3 дня. Люди же не знают всех этих тонкостей. Когда им говорят, послушайте, если вы сможете прийти в пятницу или в субботу, а в воскресенье можете не приходить, вам это удобно? Конечно, удобно. Это правда. Это когда вот ЦИК уверяет, что людям это удобно. Мы видели социологию, мы спрашивали своих избирателей, да, им это удобно. Другое дело, что мы понимаем, что вот в эти дни, в пятницу и в субботу, легче жулить, легче манипулировать, и нам это невыгодно. Но людям удобно, поэтому, отвечая на ваш вопрос, ну, я считаю, что и «Голос», и многие другие общественные наблюдатели, которые видели вот эти чудеса, особенно на досрочном голосовании, это правда, с этим надо считаться. Но что интересно, обратите внимание, вот мне досадно, что наш, я уже опять упомяну, Анатолий Иванович Лисицын не выиграл, да, но в целом мы видим, ну, собственно говоря, я говорю, Анатолий Иванович, наверное, нам надо было тоже в пятницу, субботу прямо вот приводить своих людей гарантированно и обеспечить более тщательное наблюдение, чтобы вот эти пакеты, значит, заклеивали, чтобы уже нельзя было там ничего поменять. Просто тоже будем делать выводы из таких приемчиков на будущее.
Позвольте немного отойти от наших выборов и подойти к выборам белорусским. Хотела бы по следам визита Александра Лукашенко спросить вас, видите ли вы в будущем Александра Лукашенко на посту президента Белоруссии?
Ну, здесь, наверное, правильно сформулировать по-другому. Видите, народ Белоруссии, Лукашенко во главе своей страны, это внутреннее дело Белоруссии. Ну, кстати, если вы, вам не обидно или нет, когда вы только начали задать вопрос, я начал улыбаться, потому что вчерашние фотомемы про Лукашенко и про Путина, ну, доставило мне огромное удовольствие. Я смотрел эти картинки и читал, в том числе, с белорусским акцентом различные подписи, это, конечно, вызывает улыбку. Ну, а если серьезно, я общался с людьми знающими, с людьми, которые находятся и являются гражданами Белоруссии, и они участвовали в голосовании, были политологи, очень грамотные. Они говорят, что, к их сожалению, конечно, Лукашенко победил, это правда, не с 80%. Вот, например, они называли процентов где-то, говорит, 60-55 он набрал. Но то, что уже, это уже не их мнение, а мое личное, то, что как поступил Лукашенко с теми, кто был недоволен, а, конечно, в Минске, я думаю, что он даже, возможно, 50% не набрал. И люди, зная это, видя огромный результат, конечно, они возмутились и вышли на улицы. И жесточайшее к ним применение силы было абсолютно неоправданным и ненужным. Еще раз подчеркну, это внутреннее дело Беларуси, они должны сами разобраться. Но что-то мне подсказывает, что когда много-много лет тот же Лукашенко и власть в целом говорила о том, что они все знают, они знают, как лечить коронавирус, что нужно делать, как сажать картошку и все, но 21 век, люди не хотят, чтобы вот ими вот так вот командовали, манипулировали. Ну и вчера с трибуны Госдумы я сказал, абсолютно вот причина в том числе того, что произошло в Беларуси, вот эти продолжающиеся народные выступления, это слабость парламента и практически отсутствие реальной партийной политической системы. У них нет партии. Вот у нас, значит, в России при всех минусах, при монополизме «Единой России» у нас есть вот этот ценовой хребет парламентской партии и политической
да,
партии.
Да, да, я, кстати...
В Беларуси этого нету, это слабость. Mm-hmm. Парламент молчит, и вообще нету. Это вообще абсолютно удивительно.
Прошу прощения, Сергей Михайлович, что перебиваю, но я как раз и с этим вспоминаю, как сильны были партии когда-то, и как вы на трибуне Государственной Думы с белым бантом, и ваши сараи, по фракции, тоже с белыми ленточками, как вы покидали зал заседаний в каких-то случаях. Что должно произойти в России, чтобы увидеть в вас снова таких же смелых лидеров?
Ну, вы знаете, смелость же ведь не обязательно в том, что надеть что-то на лацкан пиджака, либо выйти из зала. А вот, например, когда мы много-много лет настаивали на прогрессивной шкале подоходного налога, от нас отмахивались, говорили, это популизм. Тот же Медведев говорил, что это невозможно, никогда не будет. А что? А все-таки президент посмотрел, и первый шажок сделали, и сейчас мы будем принимать закон о первом вот этой стадии прогрессии. Потому что вот смелость в том, что нужно биться за свои позиции, не отступать, несмотря на то, что неудачи электоральные и неудачи, когда ты не можешь продвинуть свой законопроект, бить в одну точку и, сжав зубы, добиваться того, что будет работать на людей.
Хотел еще пару вопросов задать о Навальном. Давайте зайдем с умного голосования. Как вы относитесь, когда ваших кандидатов поддерживает умное голосование? Такое же тоже бывает в регионах.
Бывает. В Москве мы видели, что это в немалой степени сработало, это правда. В других, вот сейчас я оценивал регионы, спрашивал моих коллег, там не очень это сработало. Но дело в том, что мы выступаем против монополизма партии власти, так называемой, «Единой России». И мы же видим, что если, допустим, наше предложение по изменению законодательства, а именно возможность создания избирательных блоков, либо коалицией, была бы, мы бы давным-давно победили «Единую Россию», объединившись, допустим, с той же КПРФ, или хотя бы единые списки выдвинули. А так мы вынуждены конкурировать друг с другом, и, естественно, разделяя власть, побеждает «Единая Россия». Поэтому умное голосование где-то оно и работает, когда все объединяются против, допустим, какой-то одной политической силы, но вот конкретно на этих выборах и в Новосибирске, и в других регионах, вот для нас мы не видели вот этого фактора, влияющего на конечный результат.
А я хочу спросить вас про состояние Навального. Вчера Дмитрий Песков говорил, что Навальный гражданин России, и когда граждане России возвращаются, все только рады. Вы будете рады возвращению Навального?
Я, прежде всего, буду рад, если Алексей будет здоров, если никаких последствий после того, что с ним случилось, не будет. Наверняка вы слышали, буквально на следующий день после появления информации о то ли отравлении, то ли какого-то случая, когда он в Омске был госпитализирован, я сказал, что необходимо тщательным образом расследовать. Я знаю, что омские врачи взяли то, что называется, биоматериала достаточно у Алексея Навального, потому что когда сегодня в Германии говорят, что они доказали отравление, покажите. Вот удивляет, почему, если они доказали, почему это публично не показывают. Медики и химики разберутся очень быстро, в каком материале, что обнаружено и так далее. Поэтому здесь очень много вопросов, очень мало пока ответов. Самое главное, я уверен, что... И хочу пожелать здоровья Алексею Навальному. Уверен, что он может спокойно возвращаться в Россию. И я убежден, что никого в России, в данном случае ни руководства, ни каких-либо там сил, не было заинтересовано в том, что случилось с Алексеем Навальным. Здесь нужно очень внимательно разобраться, что
за реальность. Как думаете, почему до сих пор не открыто уголовное дело по случившемуся с Навальным?
Здесь, мне кажется, может быть, даже если, насколько я понимаю, предварительные некие действия, потому что не открыто уголовное дело, потому что врачи не обнаружили факт отравления, но это же ЧП. Да, то есть вот надо разбираться, и уж не знаю, в рамках уголовного дела, либо просто в рамках некого досудебного там разбирательства уголовного. Но нужно вообще понимать, что, где, на каком этапе, что повлияло на резкое ухудшение самочувствия Алексея Навального, что вынужден был сделать вынужденную посадку самолета в Омске и так далее. И я к этому призывал с самого начала, что, безусловно, нужно внимательным образом все это расследовать, не ждать, пока там кто-то будет придумывать какие-то легенды, либо факты, и демонстрировать их бездоказательно. А нужно самим было с самого начала все это сделать.
Спасибо большое. Спасибо. Сергей Миронов, председатель партии «Справедливая Россия», был сегодня нашим живым гвоздем. Переходим к проверке творческого задания.
Заткните глотку Чиполлино! Он агитирует, скотина!
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Ну что, Венера – русская планета, как сказал Дмитрий Рогозин. На эту тему вы сегодня писали творческое задание. Давайте проверять результаты. Из Пермского края. Ему не верил ни на грош, но прозвучала фраза эта. «Где ад, там русская планета». Тут он не врет, а посему отныне верю я ему и новых жду к стиху сюжетов.
Так, значит, у меня много разных вариантов. Ну, конечно, самый такой распространенный — это «Венера – русская планета, спасибо партии за это» или «Спасибо Путину за это» по-разному. Ну, вот Ирина Андреева предложила. Под этой, так сказать, эгидой и начнем. Александр Михайлов. «Между Юпитером и Марсом состоялся разговор, что Юпитер не согласен сдать Венеру на офшор. Что же делать? Как же быть? Как Венеру защитить? Как бы окружить заботой? Ну и так, чтобы не пропить. Есть решение, друзья? Ведь у нас же есть Земля. Там в районе космодрома перехвачена мысля. Чтобы Венеру защитить, ее русской объявить, а того, кого мысля, к ней отправить опосля. Пусть возглавит ту планету без единого рубля. Чтобы было там не скучно, чтобы там не скучно было между Юпитером и Марсом. Чтобы там не скучно было. Два раза одно и то же.
Владислав из Самары практически программу для Роскосмоса написал. «Венера – русская планета, и на Меркурии мы хотим, а там до Солнца жарким летом мы тихо ночью долетим».
Григорий Крылов. «В ряду исконных наших скреп не только щи да каша. От злости лопнет пусть газдев, Венера будет наша. А там, глядишь, задалью даль планета за планетой, освоим всю горизонталь до будущего лета. И свой, причалив космолет, к звезде недостижимой, потомок дальний наш прочтет. Здесь был Рогозин Дима».
Глубокомысленно от Сандры про Гаврилу. «Погиб неправедный Гаврила и на Венеру угодил».
Татьяна Степанченко, я не знаю, дебютирует или нет, но у нее милая частушка. «Мой миллионок на Венеру с вожделением глядит. Ты бы пыл свой поумерил, ведь бюджет и дефицит».
Антон из Москвы написал: «Венера – русская планета, сказал один великий ум. И до других нам дела нету, мы провели референдум».
Анна Христачевская: «Венера – русская планета, ведь у Венеры нету рук. Но, как и мы, плюя на это, она упрямо рубит сук повсюду жизни на Венере, пусть в венерической манере, но русских трудно испугать. Халява, едем отдыхать, микроб анаэробный правит, там кислорода тоже нет. Туда на лучший из ракет Шалун Рогозин нас доставит. Но чу всех чаяний поверх, летит к Венере нафиг стерх».
А песни-то сегодня будут, нет? Ты поищи хоть одну.
Ну, есть там, есть.
Да? Ну, да. Давай, ты готовься пока.
Не, я не буду петь.
Ну, одну. Я пока от Андрея из Самарской области прочитаю. «Венера будет наш планет. Дорог как не было, так нет».
Давид Ридзе. «Зря нам Маск грозит, играя мускулом. Пусть на Марс он уж нацелился давно. Но Венера ведь планета чисто русская. И двух мнений тут быть явно не должно. На Венере ураган бушующий, хуже места во Вселенной не найти. Сущий ад там, но поверьте, в скором будущем на Венере будут яблоки цвести. Нам Илон и НАСА не нам Илон и НАСА не товарищи. Во Вселенной с ними нам не по пути. Хоть видок, пусть у Венеры устрашающий, все же будут на ней яблони цвести».
От Натальи из Москвы. «Венера – русская планета. Кто ж, Дима, сомневался в этом? Ведь на Венере сущий ад. Чему, похоже, Дима рад? Там филиал устроим мы, направив лучшие умы. Нам практики не занимать. Рогозин будет направлять. Рванет Россия на Венеру. Там адову продолжит эру».
Значит, сотворчество Татьяны Беловой и Екатерины Чевкиной в четырех строках. «Венера – русская планета. 1500 градусов в тени. Ты русский, выдержишь и это. Тебя готовят извини.
Давай еще.
От Анны Христачевской. «Венера – русская планета, Россия – родина слонов, этруски трепятся по-русски, Крым наш, дороги дураки».
От слушателя, который подписался «Пингвин» из Москвы. «Вот зачем нужна Венера? Говорят, там сущий ад. Мы пошлем туда, к примеру, наших оппозиционеров. Все равно не долетят».
Так, Лев Опекушин. «Как много мудростей таят в себе просторы интернета. Венера – это сущий ад, и значит, русская планета».
Так, ну ты говорил, что песня одна есть, давай.
Кстати, во-первых, тут заход на песню, во-вторых, она сама. Вот заход выглядит так. Сергей Архандеев. «Венера – русская планета», Рогозин крикнул в кабаке, и музыкантам денег сунул, и спеть Шизгару попросил. Фишка в том, что Шизгара, она же в оригинале, она Винус, Венера. Вот, поэтому есть, собственно, и сама эта песня, но я ее, конечно, не спою.
Ладно, давай
стихами. Какой из меня, собственно, Шокинг Блю? А там и не произнесешь ее так. Это вы уже прочитаете на сайте, не будет звучать. Я лучше пару стишков почитаю еще. Алексей Коноплев. «До Венеры свои руки мы дотянем, всех нагнем. Только дайте денег, суки, нам на новый космодром». А вот еще есть от Чевкиной. Хоть какую примем меру, чтобы не сдать Америке. Нашу русскую Венеру станем все венерики». Спасибо большое. Больше хороших вариантов сегодня на сайте. А мы еще успеем рассказать о погоде.
Реклама.
Пора подумать о зубах.
Стоматологические клиники Москвы предлагают самые низкие цены.
Установка имплантов за 6 500 рублей и цирконевые коронки за 10 000 рублей.
Звоните 8-495-938-38-38.
Начните лечение уже сейчас. Имплант за 6 500 рублей, цирконевые коронки за 10 000 рублей, плюс снимок в подарок.
Телефон 938-38-38.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Московский театр «Современник» вновь ждет вас в сентябре. После долгой разлуки мы рады, наконец, пригласить вас на свидание с театром. В сентябре мы покажем те репертуарные спектакли, которые вы не смогли увидеть весной и летом. Новый сезон «Современник» по традиции откроет 1 октября, в день рождения Олега Ефремова. В этом году театр отпразднует свое 65-летие. Юбилейный сезон посвящен памяти Галины Борисовны Волчек. Мы открываем его премьерой спектакля «Собрание сочинений» по пьесе Евгения Гришковца в постановке художественного руководителя театра «Современник» Виктора Рыжакова. В главных ролях Марина Ниелова, Алена Бабенко, Светлана Иванова, Никита Ефремов. Информация о билетах на сайте современник.ру и в кассах театра. 16+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В эту среду после 15 часов в программе «Персонально ваш» политолог Валерий Соловей. «Персонально ваш» в среду после 15 часов. Выборы 2020. Такова тема программы «Лукавая цифра» в эту среду после 8 вечера. У нас в гостях политолог Александр Кынев. «Лукавая цифра» в среду после 20 часов.
«Эхо Москвы». Мы с вами.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Вот так всегда мне достается прочитать текущую погоду. Александру Плющеву все самое интересное. Приметы именинников. Перевернул все с ног на голову. Значит, скажу
читай,
про именинников.
Забирай.
Александр Плющев сегодня отмечает день рождения. С чем мы его и поздравляем. А что касается погоды, 13 градусов в Москве, давление 753 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 64%. Дует северо-западный ветер, его скорость 2 метра в секунду. Сегодня ясно в течение дня.
Не устаю поражаться, как привязчиво творческое задание. Ты вот сказала, у меня в голове. А что касается погоды, 13 градусов в Москве. Спасибо большое за поздравления. Сегодня, как вы уже слышали, без осадков, прекрасный день. Завтра местами гроза, днем возможен дождь, но 20-22, и давление прилично упадет за день на 10 миллиметров ртутного столба. Если вы чувствительны к этому показателю, имейте в виду. В пятницу совсем попортится погода. 11-13, облачно и дождь. Такая же вот прям уже октябрьская погода в субботу. Но начиная с понедельника более-менее начнет проясняться, и к 18 градусам вроде бы температура подымется. Значит, в этот день еще, к тому же, помимо того, что лапти кругом развешивали, отводя злую энергетику, в этот день промывали и развешивали для просушки мешки, в которые ранее собирали картофель. Так, начиналась уборка льна, и с ней следовало поторопиться, поскольку в ближайшие дни начнутся холода и дожди. Это совершенно точно, с пятницы уже и холодно, и дождливо. Кроме того, в этот день собирали урожай поздней малины и яблок. Чего вам желаем. До встречи завтра. Елена Лиховская.
Александр Плющев. Пока.